Глава 20. Фа-бонг. Последний великан. Таиланд 300 тысяч лет назад. Крутые горы окружили уютную долину. Вершины гор покрывала высокая трава. Здесь паслись олени и мелкие рыжие горалы. Спускавшиеся от травяной кромки склоны закрывали кроны огромных деревьев. Под их покровом бродили хмурые медведи и носороги, шуршали длинными иглами дикобразы. Из-под сени леса на поляны иногда неторопливо выходили здоровенные горбатые быки-гауры и суетливо выбегали щетинистые свиньи. Долина же со стороны выглядела как один просторный луг, но стоило к ней приблизиться, как трава оказывалась многометровыми зарослями бамбука. Под зеленым плащом царили тишина и покой. Лишь изредка узкие листья шелестели, когда среди чистокола прямых стволов переваливалась огромная панда или шмыгла бамбуковая крыса. Лишь пятнистые гиены, рыскавшие всюду в поисках поживы, нарушали по ночам букалическое существование этого тихого мира. Но даже целая стая гиен не могла поколебать спокойствие гиганта Питека. Этому великану все было нипочем. Своими маленькими глазками он равно бесстрастно взирал на жизнь на вершине, на склоне и в долине. Его интересовали только плоды и листья. Еда была главной целью его жизни и основным способом времяпрепровождения. Конечно, больше всего он любил фрукты. Красные и желтые, круглые и овальные, мягкие и жесткие, гладкие и шипастые, душистые и вонючие. Гигант Питек отлично разбирался в тропическом великолепии. Уже много лет гигант Питек кочевал по окрестным горам. Обычно он держался лесистых склонов и старался не появляться в бамбуковой долине и тем более на травяных вершинах. Выходя на опушку, он сонно смотрел на сухие стволы, отмечавшие те места, где когда-то царила лесная тень, отдыхал и возвращался в джунгли. Трава была ему не по вкусу, хотя иногда для разнообразия он пробовал и ее. День за днем проходил в однообразном пиршестве. Нынешний день ничем не отличался от остальных. Гигант Питек, как обычно, сидел под деревом, подгибал ветви и обкусывал их, вытягивая подвижные губы. Вдруг над головой зашумели листья. Гигант Питек поднял голову и присмотрелся, продолжая жевать. В зеленой кроне шевелилось что-то рыжее. Сквозь листву двигалась самка орангутана со своим детенышем. Мама осторожно проверяла ветки на прочность и шла не торопясь, а ребенок баловался. То залезал повыше, то хватал мамашу за длинную шерсть. Она добродушно обхватывала его длинной волосатой рукой и сажала себе на спину, но он вновь соскальзывал, подвешивался вверх ногами и раскачивался, дразня родительницу. Гигант Питек редко видел орангутанов. Впрочем, они были столь же мирны, как и он сам, и при встрече обычно деликатно удалялись. Так и сейчас. Оранжевые родственники прошли над головой исполина и растворились в зеленом тумане. Ветка застыла в челюстях. Великан проводил семью задумчивым взглядом. В его сонном сознании родилась какая-то смутная тоска. Уже много лет он не видел своих сородичей. Он был единственным гигантопитеком в округе. В животе заурчало. Гигантопитек очнулся от оцепенения и потянулся за особо аппетитной веточкой. Впереди у него было еще много лет одиночества. Улики. Гигантопитеки Гигантопитекус Блэки — самые большие обезьяны всех времен. По осторожным оценкам, они достигали 2 метра высоты и 200 килограммов веса. По смелым — 3-4 метра и от полутонны до 600 килограммов, а то и больше. Проблема в том, что до сих пор найдено всего несколько челюстей и много, уже более 1000 зубов гигантопитеков, но нет ни одной кости остального скелета. Понятно только, что эти приматы имели челюсти в 1,5 раза больше гориллих. Более того, при приближении к современности размеры гигантопитеков постоянно увеличивались. Казалось бы, что могло пойти не так? Какая причина могла свести в могилу столь выдающихся животных? Ведь им были не страшны никакие хищники. Вряд ли даже медведь или саблезубый тигр мог покуситься на такого великана, тем более умного. В Африке на взрослых горилл никто не нападает, кроме людей, а гигантопитеки были намного серьезнее. Единственными потенциальными конкурентами гигантопитеков были орангутаны, но они практически не спускались с крон, куда исполины просто не могли забраться. Никакие сучья не выдержали бы их немеренного веса. Тем не менее, около 300 тысяч лет назад эти животные исчезли. Судя по всему, главной проблемой титанов стали климатические изменения. В среднем плейстоцене саванизация в Юго-Восточной Азии без всякого воздействия человека шла даже основательнее, чем в голоцене, когда люди со страшной скоростью вырубают леса. А именно в лесах жили огромные обезьяны. Палеодиетологические анализы показывают, что гигантопитеки питались практически тем же, что и современные орангутаны, то есть древесными фруктами и листьями. И это-то стало проблемой. Когда леса стали сокращаться, гигантопитеки, будучи слишком специализированными, уже не могли перестроиться на питание травой. Сохранявшихся участков джунглей еще хватало для мелких приматов, но для гигантов еды стало не хватать. Тем более показательно, что именно у позднейших гигантопитеков из Таиланда вклад травы в диету был максимальным. Гиббонам и орангутанам в их воздушной жизни было проще. Они легче добирались до свежих плодов, а при случае быстрее переходили на соседнюю гору, где урожай был богаче. Условия жизни последних гигантопитеков мы реконструируем по находкам из карстовой пещеры Фа-Бонг в северном Таиланде.
Каверна расположена в основании холма,
а вокруг высятся горы. Фауна Фа-Бонг очень показательна. Дикобразы Хистрикс и бамбуковые крысы Ризамис. Большие и маленькие олени. Гораллы Немаредус Гораль и кабаны Сусскрофа. Носороги Риноцерос и пятнистые гиены Кракута-Кракута. Гигантские панды Айлюропода Мелянолеука и медведи Урсус. Орангутаны Понга и, собственно, гигантопитеки Гигантопитекус. Такой видовой состав, а также изотопы углерода в эмали зубов животных показывают, что места обитания были весьма мозаичными. Тут сочетались участки тропического леса и открытых пространств. Особенно важно изменение диеты гораллов, ведь по ним есть довольно большая сравнительная информация. В Фа-Бонг и другой таиландской пещере Там-Виман-Накин гораллы оказываются самыми травоядными из всех индокитайских. При этом в Фа-Бонг еще есть премоляр гигантопитека, а в более позднем, 180 тысяч лет назад, там Виман-Накин, гигантопитеков уже нет. Кроме Фа-Бонг, позднейшие гигантопитеки с древностью 308-380 тысяч лет известны из китайской пещеры Хэйдун, а во вьетнамской пещере Ланг-Транг они могут иметь возраст от 185-385 до 60-125 тысяч лет. Не исключено, что определенный вклад в вымирание гигантопитеков внесли и люди. До прихода двуногих у гигантопитеков не было естественных врагов. Но против копий великаны были бессильны. К этому времени люди были способны охотиться на носорогов и слонов, что уж говорить об обезьянах. Кроме того, великой проблемой могла стать так называемая К-стратегия размножения гигантопитеков. Как у всех приматов, у них наверняка было очень мало детенышей, они долго взрослели и редко размножались, так как под защитой родителей детская смертность была минимальна. Но люди не могли пройти мимо полутонны мяса. Убивая хотя бы по несколько гигантопитеков, хотя бы и не взрослых в год, люди могли запросто и быстро изничтожить любую популяцию в отдельно взятом регионе. Если честно, совсем прямых доказательств таких охот нет. Однако в таиландском местонахождении Хат-Пу-Дай с древностью около 500 тысяч лет найдены и премоляр гигантопитека, и фрагменты черепа пятикантропа, а во вьетнамской пещере Там Хуен в слоях с древностью 475 тысяч лет есть и клык гигантопитека, и куски черепа, и зубы пятикантропов. Это значит, что люди точно видели титанических обезьян, и, собственно, что могло бы помешать им охотиться на них?